Атма-таттва Прабху, Рамайна, лекция вторая.
Он и пошел прямо в Айодхи, он сказал, проводится огненное жертвоприношение огромное. Оно будет проводиться в Митхиле. И царь, великий царь Джанака проводит это жертвоприношение. И Вишвамитра сказал, это великое жертвоприношение. Все риши, пандиты соберутся там. Я приведу вас туда, по пути в Айодхи. Вы увидите это место. И по пути произошло также много игр. Это всего лишь одна игра. Как, например, многие игры произошли. Например, Ахалия. Это жена Гаутама Риши. Она была проклята. И чтобы освободиться от этого проклятия, должен был Господь Рамачандра прикоснуться к ней своими лотосными стопами. И тогда она ожила бы. Халяна стала камнем. Вот эта игра также произошла, пока он путешествовал вот, Ашраму Вишвамитре. Она путешествовала туда, в Митхилу. Митхила — это страна Джанаки. Она называлась Митхила, поскольку до этого Джанаки жил один царь там, из династии Икшваку. И как мы уже говорили вчера, Васишта был гуру очень долгое время. И этот царь, он хотел совершить ягью. И Васишта в те времена, он согласился провести ягью для Индры на райских планетах. И он сказал Индре, я закончу эту ягью, приду и проведу твою ягью. И царь ничего не сказал, поскольку он не хотел доставить неудовольствие Васиште, он был великим преданным. И Васишта он отправился на райские планеты. И прежде чем он вернулся, он на самом деле занял, царь это занял какого-то другого риши, какого-то брата. И он на самом деле Гаутама Ришу занял. И он не сказал ничего, он занял этих жрецов и закончил свою ягью. Когда Васишта вернулся, он закончил быстро свою ягью и все остальное, даже не стал брать дакшину и все остальное. Он сказал Индре, ну что ж, запомни, запиши, я вернусь позднее. И он быстро вернулся на землю. И тут он увидел, что браманы уже какие-то выходят из дворца уже с коровами. И он сказал, что здесь произошло. О, большую ягью провели, все закончилось, вот получили дакшину, уходим. А Васишта был очень разочарован. Я не могу проклять тебя, только Вишвамитра может. Итак, и Васиштха, он был очень разочарован, он позвал царя и сказал, что случилось? Ты мне сперва говоришь, чтобы я провел ягью, я закончил всю работу очень быстро там, и даже доставил неудовольствие Индре и его группе, и пришел теперь сюда, поскольку я твой кула-гуру, я твой семейный священник, духовный учитель. И что же случилось? Ты занял другого человека и совершил ягью? Что это такое? Ну, царь также опять стал молчать, ничего не сказал. И на самом деле Васишта не должен был отправляться на райские планеты и заканчивать там эту ягью, поскольку он семейный гуру династии Икшваку. И когда династия Икшваку проводит ягью, он должен был прежде всего сделать это. И потом уже, если необходимо, мог отправиться на райские планеты. И на самом деле ошибка была совершена Васиштхой, поскольку он немного жадно относился ко всем этим подношениям, немного был привязан ко всем этим подношениям с райских планет. Он сказал, что такое? В конце концов, я должен был совершить жертвоприношение вовремя, а ты отправился туда, поскольку был жаден, и теперь проклинаешь меня? Царь разгневался, но сказал Васиштхе, ты также должен стать Видеха, раз уж ты меня проклял, Видеха. Он сказал, Татасту, пусть то же самое произойдет и с тобой. Он даже не хотел говорить. Он буквально сказал, ты мне такого желаешь, но ты тоже получишь. И в тот же самый момент их тела ушли, и они стали Видеха. И когда Васишта стал Видеха, он путешествовал здесь и там, и затем одна группа риши, которые медитировали в Наймишане, они подобрали его и посадили в горшок. Он стал привидением. Они держали в этом горшке и законсервировали его надолго, прежде чем он принял новое тело. И там еще один риши жил, другой риши. И так они стали братьями. Васиштха также известен как Кумбамуни, то есть риши, который появился из горшка. И другой Кумбамуни был Агастья. Он также знаменит. Мы, может быть, обсудим его. Он размером с большой палец, не с наш большой палец, он размером с большой палец полубогов. Он, конечно, наверное, больше, чем мы. Два пара югу. Люди были в 10 раз больше, чем сейчас. Там все было в 10 раз больше. Жизнь также длилась в 10 раз дольше, и третья югу в 100 раз. Итак, сейчас мы живем 100 лет. Два пара югу они жили 1000 лет, и в третьей югу они жили 10 тысяч лет. И 100 тысяч лет жили в Сатья-югу. Именно поэтому в Сатья-югу процесс освобождения — это медитация. Если вы живете 100 тысяч лет, чего плохого, если вы потратите 30 тысяч лет на медитацию? Но если вы живете всего 100 лет, и 50 лет спите из этих 100 лет, и эти 15 лет вы тратите на обучение и так далее, игру, через 30 лет ваше сердце уже где-то лежит в какой-то банке и качает кровь, и остаток жизни вы тратите в индийских железных дорогах, и все, конец. Я все время опаздываю, поскольку поезда долго очень идут. На 4 дня приходится тратиться. Я должен был приехать сюда 17-го, приехал 22-го. Бекали всего 100 лет. Если человек живет 100 лет, несомненно, 50 лет он спит, поскольку полдня люди спят. Преданный искон, конечно, по-другому. Они спят даже на классах Бхагаватам. У них больше времени. Именно поэтому мы спим на класс Бхагаватам. На самом деле есть философская причина для этого. В Бхагаватам говорится «Нашта прайшо бадришу». «Нашта прайшо бадришу нитим Бхагавата севая». Когда человек слушает Шримад Бхагавата Пурана, все плохое, что находится в сердце, действительно уничтожается. И любовное преданное служение Верховной Личности Бога становится непоколебимым. Но это вторая часть. Первая часть — все, что причиняет беспокойство, уходит. Почему мы не можем спать? Потому что столько беспокойств в сердце. Все беспокойства уходят, и мы начинаем засыпать. Мы не ждем любовного преданного служения, которое установится в нашем сердце твердо. К тому времени мы уже прекрасно так спим. Итак, так или иначе, Кали-юга — такая вот жизнь. Уходим из дома, бросаем работу, бежим, отправляемся туда и сюда. В конце концов, попадаем в общество Прабхупады, потом мы приходим. Когда он приходит и дает нам лекцию Бхагаватам, мы ложимся спать. Засыпаем. То есть вы делаете столь многое, чтобы найти абсолютную истину. Когда абсолютная истина появляется перед вами, вы издеваете и ложитесь спать, засыпаете. Это манда, аманда. Манда Саманда Матайо, Манда Бхаги Гупадрита. Это Кали-юга. Но в предыдущей юге все было в 10 раз дольше, они были больше. И в Двапар-югу, и в Трета-югу. Агастья жил все эти юги, он Чирандживи, он даже до сих пор живет. Он где-то на юге Индии находится. Там есть гора Кортралам. В Кортралам там есть пещеры. И в Писании говорится, что Агастья до сих пор живет там. Итак, эти риши, они чирандживи. Они будут жить даже после того, как кончится жизнь Брамы. Итак, Агастья и Васиштха вышли из одного горшка. Они получили потом тела. Риши проклял его, он не мог получить тело. Другой человек, они ему пытались, так сказать, дать ему это искусственное чрево, которое получил Васиштха. Это искусственное чрево, не новая вещь, вы видите. Васиштха жил в пробирке. То же самое, дети с пробирки. В этом ничего нового нет. Давным-давно мудрецы делали это. Брали сперму, помещали в горшок, создавали какую-то климатическую обстановку, и там все росло. И потом появлялась какая-то великая святая личность. Агастья — это ребенок из пробирки. Васиштха — также ребенок из пробирки. И они стали этими пробирочными детьми. И Видеха, он стал Видеха, и он долго так был таким Видехой. Потом отправился в духовные райские планеты, а потом в духовный мир. И все святые люди из этой страны, не осталось династии, и они стали пахтать тело. Как, например, мы слышали эту историю Шримад Бхагаватам, они там пахтали тело, и появился Притху Махарадж, и они стали пахтать, и когда они пахтали, пахтание называется митхи. Митхи значит пахтание. Чтобы пахтать тело, нужно держать ногами и пахтать его. Если вы хотите посмотреть, вы должны пойти в Баблагат, там они массируют людей, они вас там помассируют, вы заплатите 30 рупий, и вас распахтают там хорошенько. Поскольку вы не видеха, никакой великий человек из вашего тела не выйдет, но боль выйдет. И если вы долго живете, если вы только можете долго жить, вы отправляетесь только тогда в Баблагат. Иначе вас помассируют, и вам придет конец, они просто кинут в Гангу, которая протекает неподалеку, и вы можете получить освобождение. Так. Итак, Митхила. Именно поэтому он называется Митхи. И тот человек, который вышел из этого тела, его звали Митхи Джанака. Джа значит рождаться. Джанака значит тот, кто родился. Митхи значит пахтание. Митхи Джанака значит тот, кто родился, когда пахтали чье-то тело. И этот Митхи Джанака, он не хотел жить в Айодхе, поскольку столько было всего там, отца прокляли и все остальное. Он ушел из Айодхи и создал свое собственное царство, и это царство было известно как Митхила, поскольку там поселился Митхи Джанака, и царство звали Митхила. И все цари были известны как Джанака. У него был сын Джанака, Джанака первый, Джанака второй, Джанака третий, как царь Джордж, первый, второй, пятый, шестой. Таким образом, так появился Джанака, и у Джанаки было большое богатство во дворце. Это богатство. Это был лук, которым сражался Махадева, Господь Шива, в битве между ним и Вишну. Однажды проходила битва между Вишну и Шивой, и не было никакой особой причины, это просто Нарада Муни радовался. Нарада Муни радовался. Но однажды он присутствовал на собрании Индры, и он... Индра прославлял Махадеву. «О, Господь Шива, три глаза, и огонь идет», и так далее. И Нарада Муни сказал, «Шив так много, в каждой вселенной по 11 шив. Но у меня другой Господь. У него нет третьего глаза, но он зато знает все». Но Индра сказал, «Нет, ты ничего не знаешь. Вишну это хорошо, он аватар и так далее. Но Шива великий, могущественный». Нарада Муни сказал, «Если это так, то почему бы тебе не пойти попросить Шиву, сразиться с Вишну, и посмотрим, кто из них более могущественен». Тогда Нарада Муни ушел после этого. И тогда Индра сказал, неплохо было бы устроить, и он отправился на Кайлаш. И Нанди спрашивал, ты какие-то плохие идеи имеешь. Нанди, он великий джотиши, он астролог, и он высчитал и понял, что какие-то проблемы будут. Он сказал, уходи из Кайлаш, что ты собираешься здесь делать? Здесь люди медитируют, ты наслаждаешься, что ты делаешь вообще на Кайлаше? Индра сказал, нет, я пришел сюда, чтобы получить даршан Господа Шивы, и никаких мотивов, ничего нет. Но он сказал, я астролог. Я вижу по твоему лицу. Ты пришел сюда, чтобы создать проблемы. Не причиняй никаких беспокойств моему Господу. Он медитирует мирно. И тогда Индра сказал, пусти меня. У него были какие-то такие старые знакомства, и он попал туда. И Махадев, он был в медитации, в глубокой медитации. Индра зашел туда и стал прославлять Махадева, так прославлял. В конце концов, Махадев открыл глаза и сказал, Индра, ты чего сюда пришел? Никаких беспокойств в Амаравати нет. Я не думаю, что ты пришел сюда. Я надеюсь, ты не собираешься меня просить с кем-то сражаться. И потом он сказал, я должен сказать, что я прихожу на Кайлаш, чтобы сразиться. И в этот раз, чтобы уговорить тебя сразиться, но этот раз не демон. Он сказал, кто же сейчас? Он сказал, у нас есть небольшой спор, и... с Нарадой. Я сказал, что ты самая могущественная личность. Нарада сказал, что Вишну самая могущественная личность. И Шива улыбнулся, он сказал. Видишь, у меня джапа мало. Он сказал, да, знаешь, что я делаю с этой джапа мало? Наверное, джапу читаешь? Он сказал, ты знаешь, что за джапу я читаю? Он сказал, я слышал, что ты повторяешь имена Рамы. Я повторяю имена Рамы. И ты меня спрашиваешь, кто более могущественный. Если бы я могущественнее был, чем Рама, то он бы повторял мои имена. Но такого никогда не происходит. Я повторяю его имена. И тогда Индра сказал, это правда, это Пураны, но Нельзя ли посмотреть? Что я сказал? Зачем посмотреть? Я же тебе говорю, он самый могущественный. Вся сила приходит от него. Я создан только для разрушения этой вселенной и так далее. Но это вся сила, которая у меня есть. Это единственная моя сила. Но Индра сказал, несмотря на то, что ты говоришь такое, я не верю тебе. Почему не веришь? Ну, я индуист. Я индус. Я всем поклоняюсь, но никого не верю. Индра сказал. Ну что ж. Да, он сказал, я Индру. Он сказал, я не верю. Что он сказал? Почему ты не веришь? Он сказал, поскольку ты такой могущественный. Ты сжигаешь птиц, которые летают в небе. И что он сказал? Ну ладно, я знаю, что ты собрался сделать. Ты хочешь устроить какое-то соревнование. Иди к Вишвакарме и попроси, чтобы он сделал лук. Я Бабаджи, сам понимаешь. Ты хочешь, чтобы я сражался? Дай мне какое-то оружие. И тогда Вишвакарма использовал свои мистические силы и сделал лук. Этот лук был таким большим, 3000 человек вынуждены были тащить его. Они не могли притащить, он был на колеснице, он был сделан прямо с колесницы. И это была целая упаковка. То есть лук и колесница, и колесница было столько колес. И 3000 человек должны были тянуть, чтобы она не продвигалась на пару сантиметров. Потом они отдыхали, и потом снова собирались тянуть. И таким был лук. И он был не натянут еще. Тетива была отдельно, и это привезли прямо к Господу Шиве, и он взял этот лук, и когда он взял, все полубоги потеряли сознание. Это был такой огромный лук, и Шива его просто поднял. И тогда Индра сказал, смотри, я же тебе говорил, очень сильный. Не думай, что он просто бабочка какой-то медитирует, у него так много сил. И затем он натянул лук и сказал, ну что ж, где другая сторона готова? Все они бросились к Браме и сказали, Господь Брама, пожалуйста, пригласи Вишну на битву. Брама отправился к Молочному океану и стал медитировать. Затем Господь Вишну там сидел на кресле Шеши, на змее, и говорил Лакшми, я не знаю, что тут Господь Брама, что он тут просит? И потом Лакшмича сказала, ну, может быть, какой-то демон. Он сказал, как демон может прийти, если я не знаю? Нет никакого демона. И Лакшми сказал, тогда ты должен знать, почему он тебя зовет. Он говорит, я знаю, он хочет, чтобы я сразился с Господом Шивой. Лакшми сказал, о, как интересно посмотреть. Он сказал, а, ты тоже говоришь, ну что ж, придется сделать. Потом он встал и пошел к Молочному океану. Сказал, ну что ж, Брама, я готов. И Индра сказал, но одно условие, ты не неси с собой никакого лука из своего духовного мира. Мы тебе дадим что-нибудь с наших мест. Иначе ты победишь его своими суперсилами. Мы знаем, у тебя майи разные есть, никаких майи. Прямая битва. Мы дадим тебе лук. Вишвакарма уже сделал другой лук. И лук Шивы назывался Махеша Чапа. Чапа значит лук. А это назывался Вишну Чапа. И тот другой сделал Вишвакарма, и тот и другой были равными луками, по силе. И все было одно и то же. Просто копия. Чтобы... Ну, то есть, баланс сил, равновесие. И Вишну сказал, нет проблем, я возьму этот лук. И он взял лук и также поднял этот лук. Когда он поднял лук, поскольку любой лук, которым прикасается Господь Вишну, у него есть вечный спутник, которого зовут Шаранга. Это одно из его оружий. И он вошел в лук. Что происходит, когда Вишну прикасается к любому луку? Он становится Шарангаданом, и Шаранга входит, и он взял этот лук, Шаранга вошел, никто не видел, конечно. Он трансцендентная личность. И он вошел, он присутствовал там, и как только Вишну увидел Махеша, он сразу предложил свой поклон. И потом начал хлопать руками, слезы потекли, стал кататься по полу. Это Господь Шива так поступил. И Индра стал говорить, что такое, мы собираемся сражаться, а тут эксас какой-то. Он сказал, скажи Нардамуни, пускай отбрасывает свою преданность и пускай сражается. Нардамуни пришел, он сказал, ты забыл, мы договаривались, мы собирались сражаться, а не предаваться. И Махадев сказал, о, да, все нормально. Он сказал, Дорогой Господь Вишну, пожалуйста, благослови меня, чтобы я смог сражаться с тобой. Вишну благословил, ну что ж, ты можешь сразиться со мной. И началась битва. Они сражались. Все происходило и происходило, все длилось. И в конце концов, Шива положил лук и стал бежать с поля битвы. Разнообразные астры кругом летели из шаранги. И Шива бежал, и он бежал, и он кричал: «Индри, я говорил, теперь у меня проблемы». Ну, конечно, Вишну не гневался, он просто улыбался и стрелял эти астры. Все полубоги стали возносить молитвы: «Вишну, пожалуйста, останови», и так далее. И он был спасен. И остались эти два лука. Вишну свой лук отдал одному Ришу, которого звали Ричика. Ричика передал этот лук Джамадагни. Джамадагни был великим Риши, и Джамадагни был отцом Парашурамы. И этот Вишну Чапа перешел к Парашураме. Парашурама держал этот лук. Он не пользовался им, и он пользовался топором, он убил 27 раз кшатриев. И Вишну Чапа попал туда. А Махеша Чапа, лук Господа Шивы, он был отдан одному из джанок, не изначальному джанке, который появился во время пахтани, но после этого на седьмом поколении был один такой джанака, Деварата Джанака. Очень привлекался девами, и он был известен как Деварата Джанака. Он получил этот лук Шивы, и он поклонялся ему во дворце. И так он не зашел по семье, и этот джанака, Джанка, он тоже поклонялся этому луку, у него не было никаких детей, и они предложили провести хала-яги, хала-хал. И он провел эту хала-хому. Хала-хома, вы берете плуг и обходите вокруг дворца, и каждый раз, когда лук застревает, вы должны жертвовать, плуг застревает, вы должны жертвовать. И он обходит так дворец, и каждый раз, когда плуг застревает, он так все время сдвигается, застревает. И все время он снова дает золото и мудрецам и так далее. Вы раздаете много золота, получаете много благословений, и в этом смысл это яги. То есть он прав делает, раздавал золото и так далее. И в одном месте он застрял, и раздав все золото, он не мог никак сдвинуть этот плуг с места. И он сказал: тут что-то серьезное. Они стали раскапывать, они нашли ящик, и внутри ящика лежал ребенок, девочка. Она выглядела в точности как Лакшми. Ее назвали Джанаки, дочь Джанаки. И она выросла во дворце, и когда ей было всего 6 лет, Джанака, у него был брат, и у брата было 3 дочери. Эти дочери гуляли, играли в лесу, и однажды они делали палочку с крючком. Они хотели добыть цветов из дерева, тянулись. Так или иначе, дерево было какое-то мистическое, и когда они пытались дотянуться, оно подрастало немножко, больше становилось. Кто-то был в этом дереве. И Джанаки не могла получить, и она единственная дочь императора, и она была очень разочарована, она сказала: «Я хочу получить, я знаю, как я могу получить». Она побежала в комнату Пуджи, там, в этой комнате Пуджи, был этот большой лук. Она зашла туда, открыла ящик, взяла лук так одной рукой и вышла с большим луком. И все солдаты сразу потеряли сознание, когда увидели, поскольку 3000 людей должны были тащить эту колесницу с этим с луком. А эта маленькая девочка берет одной рукой, и были поражены, и все, кто не потерял, так сказать, сознание, он бросился к Джанаке, он сказал: «Ты знаешь, что происходит? Твоя маленькая дочь взяла лук, Господа Шива». Он сказал: «Вот, отправьте этого человека в госпиталь, он заболел, смотрите». Дочь взяла лук Шивы, что-то не то. Потом еще один забежал, сказал: «Да-да-да, это правда, не хочешь увидеть, беги скорее, смотри». Сказал: «О, что, боже мой, что с вами случилось?» Он позвал врача и сказал: «Добудьте 100 лимонов, по крайней мере 100 лимонов, вылейте ему что-то на голову, чтобы он охладился». Потом министр пришел. Сказал: «Нет, никаких шуток, я только что видел. Она идет с этим луком, я не выдержал. когда я увидел, что это делает. Джанака подумал, ну в этот раз точно правда. И он бросился туда, и последнее, что он увидел, что Джанаки, она положила лук и закрыла ящик, и она вышла, как будто ничего не было. И Джанака спросил, о, что ты сделала? Она сказала, ну, я цветочки, дерево, и ты подняла этот лулу-лук. Ну, как... Он ничего не брала, он там лежит в ящике. А что ты делал с ящиком? Нет, я цветочки положил внутрь, чтобы друзья не забрали. Ну, так или иначе, он видел, он сказал, ладно. Собрал всех министров и сказал, либо в нее вошел какой-то огромный брама-ракшас, который сильнее Господа Шивы. Иначе, как это возможно? Шива передал этот лук для поклонения, а она подняла. И когда министры, они все думали и сказали, Джанака. Он сказал, Джанака, я думаю, что у тебя Махалакшми появилась. По всем признакам ее телесным мы можем понять, что она никто иная, как Лакшми. И если она Лакшми, то ее Господь Нараян. И проблема для тебя. Как ты собираешься найти Нараяну, чтобы выдать ее замуж? Нараяны нигде поблизости нет. Тебе надо призывать Нараяну, значит. Он сказал, Джанака тогда сказал, ну, кто предложил идею? Любой, кто сможет поднять этот лук и натянуть его, любому я отдам свою дочь. Любому такому человеку. Я дам его. Все министры засмеялись. Так твоя дочь навсегда останется неженатой. Кто? Они говорили, кто на земле имеет такую силу? Но он сказал, Нараяна знает, что его Лакшми здесь. И он не оставит Лакшми неженатой. Он не собирается начать какую-то программу особую, женское саньяса и так далее. Из-за этого Нараяна вынужден будет прийти сюда. Все согласились, но на самом деле все так тихо смеялись. Что этот человек делает? Все равно, что объявить, никто не может жениться на ней. И так или иначе, все это происходило, и эта ягья была совершена. И на ягье особенность была в том, что они собирались принести этот лук и держать его для даршана, и также попросить, чтобы царевичи попробовали поднять его. Вишвамитра знал, и он сказал Раме и Лакшмане, это лук, который использовал Господь Шива. Если хотите увидеть, я вас могу привести туда. О, нет, нам надо посмотреть этот лук. И Рама и Лакшмана, и все пришли туда. И остаток истории вы знаете. Я рассказываю только те части, которые обычно неизвестны. Итак, мы немного будем двигаться побыстрее, и когда все эти царевичи собрались туда, они увидели этот лук, и Джанака сказал Вишвамитре, ты должен позвать своих молодых учеников, пускай они тоже взглянут. И Рамачандра пришел и посмотрел. Лакшман стоял рядом. И он объявил, если кто-то хочет натянуть лук, получить мою дочь, и какие-то пару кшатриев подошли, они встали, тоже подошли туда. Но один пытался поднять лук, и не смог. А другой засунул руку, и пришлось звать других людей, чтобы вытащить его оттуда. Застрял. И все стали молчать. Земля вдруг задрожала, и все затряслось. Крыша начала трещина прошла по крыше, и вдруг раздался громкий смех. И Джанака схватился за руку Вишвамитра и сказал, что происходит, скажи мне. Вишвамитра сказал тогда, это наверняка демон. И вдруг через 3 минуты молния появилась, и возник Трилокешвар, Раван. Трилокешвар значит Ишвара, контролирующий 3 планетарных систем. И он так порешил, что прежде чем как он появится, появляются 2 демона, и они объявляют, идет Трилокешвар Раван, это так у него титул. Они объявили, и они стали думать, что этот демон собирается здесь делать. И Раван появился и сказал, что такое Свайамвара? Слабые люди, вы не можете поднять, вы должны знать, кто я такой. Я Раван. Я поднял Кайлаш вместе с Господом Шивой. Это всего лишь его лук. Это лук Господа Шивы. И Господь Шива, вся его семья, все его привидения, все его карлики, весь Кайлаш. Все это было поднято Раваной, и он улетел на Ланку. И все стали думать, да, он запросто поднимет этот лук. Он подошел, засунул под него две руки и поднял лук. И все сказали, о, смотри, он поднял лук. Поднял. И как только он поднял, спочил на Кайлаше. Он почувствовал, о, что происходит? Я это не для него оставил, я это оставил для моего Господа. И Шива стал давить на этот лук, и он застрял. Это произошло во время Кайлаш. Шива, он толкнул Кайлаш вниз, и он тоже застрял. И тут же опять он застрял под этим луком. Он начал плакать, кричать, и петь, и в конце концов отступился, получил свою руку. Это было так больно для него, он сказал, так или иначе, я как-то получу эту ситу. Я не буду натягивать этот лук, запомните мои слова, она будет моей. И исчез. Тогда Вишвамитра сказал Рамачандре, ну что же сделай ты. И Рам подошел, взял этот лук, поднял, и все сразу, ах, поскольку он поднял даже не двумя руками, он одной рукой поднял, взял его там, и взял тетиву, и когда натянул лук, лопнул пополам. Все стали хлопать, и цветы понеслись, полетели с небес. И Господь Рамачандра женился на Сите. Вот брахмачари как вдохновились. Один уже делает данду для саньяси. Эй, не ломай данду. Так Рамачандра женился на Сите. И эти три другие девушки, они женились на Бхарате, Шатрудне и Лакшмане. И они возвращались все на Айодхию. И на пути опять все потемнело. И они стали спрашивать, неужели это Равана идет? Нет, не Равана. А кто это? Василий Вишамитр. Он сказал, это Парашурама. Он где-то 100 миль отсюда, и земля трясется. Он разгневался. Дашаратха спросил, что же делать? Ты собираешься сделать что-то, чтобы защитить нас? Он спросил также Васишти. Васишти сказал, мы обычно с Вишвамитрой имеем разное мнение, но здесь у нас единое мнение. Мы собираемся лечь и закрыть наши глаза, поскольку Парашурама идет сюда. И они легли, закрыли глаза, и Парашурама приближался все ближе и ближе, подходил. И он говорил «Хумкара». «Хум». С каждым шагом он говорил «Хум, хум, хум». И так далее. И из-за этой «Хумкары» вся армия Дашаратхи потеряла сознание. Слоны закричали «Дашаратхи». Из-за привязанности к раме он не потерял сознание. В конце концов, когда Парашурама пришел туда, он все-таки потерял сознание. Только два человека. Только двое остались в сознании. Даже Бхарата и Шатруна потеряли сознание. Только Лакшмана и Рамачандра, они остались в сознании. И Бхарата посмотрел на Рамачандру. Лакшман посмотрел на Рамачандру и сказал, а ты что-то запланировал, а что мне говорить? И Парашурама подошел и сказал, где тут Рама? Где этот Рама? И Рам сказал, нет, это ты один Рама, ты Парашурам. Кто еще может быть Рама? Но он сказал, нет, какой-то молодой династии Икшваку сломал лук. Я так контролировал кшатриев, я их всех прикончил, а тут кто-то опять появляется. Вы должны знать, что я все еще здесь. И тогда Рамачандра сказал, а в чем проблема, в чем проблема? Я не ломал. Лук был такой слабый. Я просто поднял, и он развалился сразу. И тогда Парашурам так разгневался. Он сказал, ты что, хочешь сказать, что ты такой сильный? И Господь Шива имеет такой плохой лук. То есть кшатри опять становится сильным. Я это так не оставлю. Он сказал, если ты думаешь, что ты такой могущественный, сказал, с какой стати ты оскорбляешь Господа Шиву? Тебе не кажется, что ты совершил аппарату великому Махеше, сломал его лук? Как Джанака собирается устраивать такие свайамвары, то кто-то должен натягивать лук Господа Махеши. Он также возгордился. Опять я начинаю. Я прикончу всех вас. Я прикончу Дашарату, Джанаку, всех. И тогда Рамачандра сказал, да-да, многие люди должны уйти из этого мира. Но это сделаю я. Потому она сказала: «Ого, ну вот, ты уже поднимаешься выше меня». Он занес топор и сказал: «Посмотри». И Рам и Лакшман, они предложили свой поклон на маскар. Парашурам сказал: «Что вы предлагаете поклону моему топору?» Сказали: «Поскольку этот топор убил всех кшатриев, это знаменитое оружие, это оружие Вишну, и мы из династии Сурьи, мы должны предлагать свои поклоны». Парашурам был полностью сбит с толку. О чем эти люди вообще говорят? То кланяются, то оскорбляют. И Парашурам сказал: «О, что-то тут не то, и что-то я не могу понять». И тогда Парашурам сказал: «Я должен проверить их». И он сказал: «Если вы такие смелые, такие сильные, я дам вам лук Вишну. Посмотрим, сможете ли вы натянуть его». И Рамачандра сказал: «Все, что да, все, что бы ты ни дал, я приму. Все, что ты не сказал, я сделаю, если ты благословишь меня». И тогда Парашурам закрыл глаза, поднял руку и призвал Шарангадану, изначальный лук Вишну. Он призывал, и видит, что не идет, не летит. Потом открыл глаза и увидел, что Рама уже стоит и держит его. И он держит, он уже натянут. И он предложил сам свой поклон. И он сказал: «Ты источник всей силы, теперь я понял, это ты, а не я. Ты Рама, я не Рама. Теперь нет никакой работы, я пойду заниматься медитацией». Он сказал: «Я занимался медитацией». Этот народ пришел ко мне и сказал: «Что ты делаешь, Парашурама? Кшатрии становятся снова могущественными». И он сказал мне, что какой-то царь, он не сказал мне кто, он мне просто сказал: «Какой-то царь имеет молодого сына, и этот сын сломал Господа Шивы». Он не говорил мне, что это ты. Он ничего мне не говорил. Он снова предложил поклоны. И потом Рамачандра сказал: «Ну что же мне теперь делать? Я натянул лук, вложил в стрелу. Нужен какой-то объект. Я Рама. Моя стрела, мое слово. Все идет всегда по прямой. Эта стрела должна найти цель. Куда стрелять? Скажи мне. Ты поставил меня в очень странное положение. У меня есть стрела, куда стрелять? Где стрелять?» Парашурам сказал. Он сказал: «Выстрели в мою силу». И сила, которая вошла в Парашурама, он был Шакти Вишаватары. Эта стрела попала в эту силу, и стрелы Рамачандры, они всегда возвращаются, как бумеранг. И она вернулась, и вся сила вошла в Рамачандру, и Лила Парашурама закончилась, и он отправился в Гималайи, там есть один пик, он отправился туда, и там медитацией занимался. Так Рама, Лакшмана, они разбудили Дашарат, Васишту, Вишвамитру, и Дашарат спросил: «Что случилось?» «Нет, Парашурам сюда приходил, он поговорил об истории, и потом он ушел». Так они вернулись на Айодхию, и там начались разговоры, конечно, о коронации. И горбатая женщина не потерпела и стала давать советы. Дала совет Кайкей. И Кайкей также вспомнила о Кальне Шульке, о изначальном договоре о том, что эта земля должна оказаться у моего сына. И она подумала: «Чего плохого, если я попрошу?» И она попросила два благословения. И по этим благословениям Рама был отправлен в лес Ситой Лакшмана. И они прежде всего посетили Ашам Барадваджи. Посетив Барадваджи, они решили отправиться в Читракут. Они отправились в Читракут, и в Читракуте Таран Душана, они пришли туда и стали беспокоить Риши, поскольку там находился Рамачандра. Рамачандра сказал: «Зачем я буду их беспокоить? Я должен отправиться в Дандакарани. В Дандакарани я должен жить». И он отправился в Дандакарани. Он пришел в Дандакарани. Когда они вошли в Дандакарани, они увидели демона. Этот демон... Он был размером с три тала. Три тала он был такой вот огромный. На нем была натянута кожа, тигровая кожа. Не одного тигра, а множество тигров. У него был трезубец в руке, и трезубец его... Вот трезубцы, там были какие-то риши, волки, три слона и так далее, тигры. И он тигр, это, так сказать, на кого, как они называют это? как типа шашлык. Вегетарианская такая пища. И он, так сказать, накалывал туда этих волков, святых и все остальное, тигров, слонов. Он посмотрел на Рамачандру Лакшмана и сказал: «О, как раз им немного места осталось». Я схватил этот трезубец свой и собирался нанизать. И тут он увидел мать Ситу. Он сказал: «О, у вас и женщина с собой есть, одета по-другому, и вы носите, так сказать, кору и так далее. Это что за греха со с вами? Что с вами случилось? У вас не должно быть этой женщины, я могу получить эту женщину». Он сказал Сите: «Пойдешь со мной». И по сравнению с ним Сита была очень-очень маленькая, и Сита стала думать, что же этот демон собирается со мной делать. И он взял эту Ситу и посадил себя на плечо и сказал: «Когда я покончу с этими двумя, я уменьшу свой размер, и я как раз буду для тебя». И Рама Лакшмана находились там, они сказали: «Эй, посмотри, что происходит. У нас такие планы, мы собирались идти в Гандакарани, побеждать всех демонов и вернуться назад на Айодию. А сейчас, посмотри, Рамачандра, сказал, жена моя ушла, она в руках демона, посмотри, что он у него на трезубце». Лакшман сказал: «Зачем ты все это говоришь? Давай его просто прикончим». Они взяли по мечу и отрубили ему руки. Руки были отрублены, и они упали, и они взяли Ситу и спасли ее и начали изрубать его на куски. И он плакал, кричал и говорил: кто вы такие, скажите мне?» И Рама говорил: «Я сын Дашаратха, это мой брат Лакшмана». И он немедленно сказал: «О, как прекрасно, я на самом деле Гандхарва. Меня прокляли и сказали, что я буду демоном. Они сказали, только когда Рама и Лакшмана изрубит меня на куски, я освобожусь от этого проклятия. Пожалуйста, скорее делайте, и потом выройте большую яму и похороните меня там». Они сделали это, и из этой ямы вышел Тумбуру, великий Гандхарва, великий музыкант. Его проклял Кувера за то, что он пел какие-то песни наслаждения чувств в большом баджан-мандале. Так он стал демоном. И он сказал Раме, что если ты пойдешь туда, вот, в начале Дандакарани ты встретишь Ашрам Шандарбанги Риши, и там встретишь множество других Риши, и в конце концов Агасти. И Агасти даст тебе божественное оружие, и получив это божественное оружие, ты отправишься в Панчавати. И в Панчавати там произойдет что-то не то, но я не скажу тебе, что такое произойдет, но это прославит тебя. И так Тумбуру отправился в небо, и Рамачандра отправился в Дандакарани. И его игры с разными риши мы не обсудим в другой раз. Итак, в конце Дандакарани, когда Сита была забрана, и Джатаю был похоронен, его похоронил Господь Рамачандра, и Рама Лакшмана, они собирались в Кишкинду. Один риши сказал Рамачандре, что в Кишкинде ты получишь информацию о том, где мать Сита. И они отправились в Кишкинду. И когда они пришли на Кишкинду, они увидели одного старика, очень старого человека, который имел спутанные волосы, и он шел к господу Раме. Он подошел, посмотрел на него и сказал: «Вы люди святые, цари ли вы, охотники ли вы, или вы полубоги? Кто вы? Скажите мне, я попрошайка. Кто бы ни приходил, я прошу у него что-нибудь. Хотите с вашим богатством, я потребую от вас что-то. Скажите, вы полубоги, цари или святые, или что?» И Рамачандра посмотрел на Лакшмана и сказал: «Удивительный какой попрошайка. В соответствии со статусом он увеличивает или уменьшает запросы». И они посмотрели и увидели, что на шее у него бриллиантовое ожерелье, и они сказали: «Прекрасно, ты попрошайка. У тебя ценное бриллиантовое ожерелье, а ты хочешь, просишь милостыню. Я не понимаю, у тебя такое богатство. Как человек может иметь такое прекрасное ожерелье?» И потом этот человек сказал: «Ты смог увидеть мое ожерелье?» Рамачандра сказал: «Да, я вижу». Он сказал: «Если ты увидел мое ожерелье...» Рама Лакшман сказал: «Нет, я не вижу это ожерелье». Он сказал: «Хватит твоих лил. Это Шива Лила. Шива Лила такие. Только смех один выходит, поскольку он все время делает какие-то, устраивает какие-то смешные игры». Тогда Парвати сказала: «Нет, нет, нет. Я не могу. Ну что, сказал, ну что ж, я организую что-то. И тогда он позвал Ваю. Вая пришел туда, поскольку до этого однажды Шива передал это. Он передал своего ребенка Агни, и он отказался потом, сказал, это последний раз. Позвал Ваю и сказал, ты ничего не делал. Не, пожалуйста, прими это семя, и прими. И он сказал, принять это семя, она в чреве, я должен носить, постоянно все охлаждать ее. Ветер станет горячим, я должен охлаждать. Он сказал, ты что-то должен организовать. И тогда Ваю понес это семя, и он вдруг увидел Сапта Риши, который отправляется куда-то. Он подошел к ним и, сложив руки, сказал, пожалуйста, сделайте что-то. Это вот семя Господа Шивы нужно сохранить до тех пор, пока Всевышний не явится как Рамачандра. Это долго очень нужно сохранить все это время. Саптариши сказали, ну мы организуем. И они отправились к истокам реки Мандакини, они взяли лист из металла сделанный, из изначальный железный лист. Они положили на него сперму, и так это сперма сохранилась. Вайя должен был позаботиться о этом семени и проследить, чтобы ничего не случилось. И так Вайя был поставлен следить, и Брихаспати, духовный учитель полубогов, у него была служанка в его доме, и она должна была носить цветы для поклонения Шалаграму. И однажды, когда она отправилась собирать цветы, она увидела какого-то Гандхарва, и он занимался какими-то супружескими, так сказать, играми. Она очень привлеклась этим, и вместо того, чтобы принести цветы, она вернулась раньше, и Брихаспати он сидел, только что закончил свой ачаман, и вдруг эта женщина напрыгнула на него и, так сказать, стала его целовать и так далее. Брихаспати он такого не ожидал, поскольку он проводил пуджу, и он сказал, что случилось? Ты прям как обезьяна, ты станешь обезьяной. И эта обезьяна, когда она стала обезьяной, она начала плакать, и он сказал, я несчастна, какое-то невежество попало мне в ум, и я оскорбил тебе. Но ты сделал меня обезьяной, когда же я снова стану нормальной? И он сказал, зачем я тебя так проклял? Я не должен терять свой разум. И он подумал и сказал, о, что-то будет организовано. Ты должна отправиться в Кишкинду, и ты должна выйти замуж за великого царя ваннаров, царя обезьян. Его зовут Кешари. Ты должна стать его женой, и для тебя нечто уже существует. И она не зашла, встретилась с Кесари. Когда Кесари прыгнул за каким-то плодом, она появилась на верхушке дерева, еще одна обезьяна, так сказать. И у них были какие-то разговоры, и потом они поженились. И Кесари и Анджана, так звали эту женщину, обезьяна, как обезьяна она была известна как Анджани. Анджани и Кесари жили долго, и у них не было детей. И затем Кесари пошла совершать аскезу, чтобы доставить удовольствие Индре, чтобы он дал ей ребенка. И она хотела очень могущественного ребенка. И она занималась медитацией, пока она медитировала, пришел Ваю. И он, так или иначе, потихоньку, в своей невидимой форме, смог передать это семя Анджане. И когда Анджана почувствовала, что кто-то держит ее, и тогда она сказала, кто это? Ты должен появиться передо мной, иначе я прокляну тебя. И тогда перед ней появился Ваю, и он сказал, твое проклятие уйдет только тогда, когда ты родишь самого сильнейшего. И я даю тебе эту личность. Просто закрой глаза и прими это семя. И когда родишь этого ребенка, ты можешь отправиться назад на райский планет. Не хочешь? Она сразу все вспомнила, все, что происходило раньше. Она сказала, да, делай все. И она приняла это семя. И что это за семя? Изначально оно пришло, это семя пришло от Господа Шивы. И Ваю так долго держал, и потом передал это семя. И так это сын и Вайя, и Шивы, и Анджанея, он родился, он немедленно родился. Он не только родился, как только он родился, он сразу вырос в 16-летнего мальчика, поскольку такой была сила Господа Шивы. И тогда Анджана немедленно отправилась на небеса, и он схватил за сари ее и сказал, ты меня родила, и куда ты убегаешь? А она посмотрела, и солнце заходило, она посмотрела на солнце и сказала, любой плод, который такой же спелый и такой же красный, как это солнце, ты можешь съесть такой вот плод. Ешь это. И она ушла. И он был очень голоден. 16 лет уже голодал. И он посмотрел и сказал, почему, как красный? Такой же красный, как солнце. Почему такой же спелый? Почему мы не сесть прямо с самого Солнца? Он подпрыгнул и напрямую направился к Солнцу, к планете. И он заскочил на колесницу Господа Сурьядевы и протянул свою руку вперед. И поскольку он был рожден в Саштамагасити, и он был сыном Господа Шивы, он взял все Солнце. Проглотил и закрыл свой рот. И тут он увидел, что Раху приближается, он собирается съесть Солнце. Он посмотрел на него, а Раху сказал: «Я собираюсь съесть Солнце». Он постоянно такое говорит и никогда по-настоящему не делает, иногда напополам. Он сказал: «Ты собираешься съесть Солнце? Я уже съел Солнце, я и тебя съем». Он напрыгнул на него и съел Раху. Он держал Раху за одной щекой, а Солнце за другой щекой. Потом посмотрел в другую сторону, и Индра. На самом деле он сидел на своем троне и обсуждал политику, и вдруг все потемнело, и просто там Агни присутствовал, и благодаря его свету они видели друг друга. Он спросил у Агни: «Что случилось? Почему нет света? Кто-то забрал Солнце». «Что? Солнце? Забрали? Кто мог сделать это?» И тогда Агни сказал: «О чем ты думаешь, кто?» Используй свой шабдаведи. Шабдаведи значит, все, что происходит, ты можешь прислушаться к звуку, и, услышав звук, ты можешь выстрелить туда свое оружие. Подстрели его, запустив свою ваджу. Он взял ваджу и кинул. Когда он кинул, он уже за это время заскочил на Айравату, на белого слона, и поехал туда, и Хануман оглянулся, и увидел, что кругом темно, и увидел, что Айравата сияет. «О, вот еще один, я его тоже съем». И он прыгнул на Айравату, пока он прыгал, прилетела ваджа, она щелкнула его по щеке, но к тому времени Хануман поймал ее и смотрел, думал, что это за сияющая такая штучка. И Индра посмотрел, он увидел, кто-то держит его молнию в руке, и он подумал: «Похоже, это что-то организовано Вишну, мне лучше куда-то держаться». Кроме Вишну никто не может держать, только Индра или Вишну. Это, наверное, еще какая-то инкарнация или что-то еще. Поэтому мне пора объясняться, он сказал. Поговорим с Брахмой. И Хануман. У него Солнце здесь, Раху там, и еще в руках ваджра, и он отправился в Кишкинду и стал думать, то ли жевать, то ли кусать, и это Солнце. И они все пришли к Брахме и сказали: «Что случилось? Раху исчез, Солнце исчезло, и все это во рту». Брахма сказал: «Не беспокойтесь. Это сын Господа Шивы, это величайший, вечный преданный Господа Рамы. И он на самом деле видел уже много рамаян. Брахма живет очень долго, и так уже много манватар приходило, и каждый раз происходили эти рамаяны, и он знает, что все происходит почти одинаково. Игры немного отличаются в каждой кальпе». Он сказал: «Ага, это Хануман. Мы все должны отправиться туда, прикоснуться к его стопам и умолять его. Если он отпустит, то получите Солнце, иначе вы его не получите». Потом они все отправились туда. 33 крора полубогов. Все они отправились туда, сложив руки в пранам. Сказали: «Пожалуйста, Анджани, открой свой рот». Он не открывал. Он мотал головой, он был разочарован, поскольку ваджа ударил его по щеке. «Вы испортили. Какую статью я должен открывать рот? Я не буду открывать свой рот». И Брахма сказал: «Дорогой мальчик, я тебе дам все, что хочешь». Он снова стал трясти головой. Сказал: «Ты будешь жить столько же, сколько живу я». Хануман просто поднял руки, и он больше никак не мог выражать свои отношения. Агни подошел и сказал: «Огонь тебя не сожгет». Неудовлетворен еще. Потом Индра подошел и сказал: «Ты уже держишь мою ваджу, но какие я благословения могу тебе дать? Но я тебе говорю, ты станешь самым знаменитым. Ты будешь более знаменит, чем я». Неудовлетворен. Потом подошел Вая и сказал: «Ты будешь действовать так же быстро, как я». Он немного улыбнулся. И так один за другим они подходили и предлагали ему свои благословения. И после того, как они все благословили его, тем не менее он... И потом Брахма сказал: «Не беспокойся. Я позабочусь». И он немного был счастлив. И он сказал: «О, что они привязались к этому одному плоду? Неужели нет других никаких?» Ну и пока он думал, Брихаспати узнал об этом. И Брихаспати сказал: «Анджанея, я тебе дам все плоды этого мира. Я дам тебе знания Аюрведы. И ты сможешь знать о всех планетах, о всех растениях и о всех плодах. Ты будешь знать все плоды творения, и как пользоваться ты будешь знать, и ты будешь знать, как он будет лечить и так далее. Это мое благословение тебе». И тогда Данвантари сказал: любое лекарство будет помогать. И он открыл рот, и бог солнца, он был там так долго сдавлен, он, как только рот открылся, он сразу вылетел оттуда, расширился. И полубоги были очень счастливы, удовлетворены, и потом Брама назвал его Хануман. Хануман значит тот, у кого раненая щека. Ну, так, значит, Хануман. И Брама дал ему бриллиантовое ожерелье и сказал: это высочайшее благословение, которое я даю тебе, поскольку ты заслуживаешь этого с самого начала. Ты будешь вечным слугой вечного Господа. Только этот Господь сможет узнать это ожерелье. Ты сможешь увидеть этого Господа, узнать его таким образом. И тогда, когда Господь Рамачандра сказал: что это за попрошайка? У тебя такое прекрасное ожерелье. И Хануман понял: вот он, мой господин. И он предался ему. Так он предался к Сугриве. И у Ханумана было так много других игр, когда он был маленьким мальчиком. Поскольку он проглотил солнце, после этой игры он брал слонов, тигров и играл с ними. Иногда связывал слона с тигром и закидывал куда-то. Вот там и делал все эти удивительные тарзановые львы. И однажды он поймал одного очень дикого слона, держал его за клыки, туда-сюда прыгал, и также тигр хвостом держал. И он мотал ими туда-сюда, и они издавали разные звуки иногда. Также шумят некоторые люди. И Хануман ради шутки разматывал этими тиграми и все остальное. Они шумели. И потом он увидел Ашрам, прекрасный Ашрам. Там жил Риши Тринабинду, очень благочестивый человек. Он никогда ни на кого не гневался за свою жизнь. Он известен как за свои контролируемые чувства. И Хануман сказал: этот человек никогда не гневается, проверим, как он контролирует свою. Взял тигра, льва, завязал хвосты прямо перед входом Ашрам. И это было как раз утро Брама Мухурта. Риши тихо открыл дверь, взял лоту и вышел. У них не было в то время еще душевых. И он взял лоту и вышел. И он увидел тигра и сразу захлопнул дверь и спрятался внутри. Так или иначе. Он съел что-то, и у него были какие-то проблемы. И тут у него все потекло, и надо было выходить, и что делать? И он снова открыл дверь, и вдруг увидел снова этого слона, и снова закрыл быстро дверь. Ему нужно сходить, и как он может сходить? И ему нужно выйти, и он открыл окно и подумал, кто глупости такие делает? Он увидел на верхушке дерева Хануман. Хан сказал: ага, вот кто причина всех этих беспокойств. Эй, иди сюда. Хануман. Он увидел, о, гневается, надо идти. Спустился и стал маленьким, и вошел в окно, вошел в дом. И принял свою форму и сказал: пожалуйста, извините. Я маленький мальчик. Ты великий Риши. Я думал, разгневаешься ты или нет, поскольку ты никогда не гневаешься. Пожалуйста, не проклинай меня, ничего со мной не делай. Но к тому времени Риши был такой разозленный, и он сказал: Хануман, ты забудешь о всех своих силах. Ты забудешь о всех благословениях. Ты никогда не будешь помнить о них, если, конечно, кто-то другой тебе не скажет об этом. И когда Хануман прикоснулся к его стопам и сказал: зачем? Зачем ты меня проклинаешь? И потом этот Риши, он также успокоился. Зачем я сражаюсь тут с обезьяной? Он закрыл глаза. Стал думать, как организовать. Он потом сказал: ну, это только хорошо, это все на благо для тебя. Ты будешь контролировать свою силу и будешь использовать только для служения Господу. И когда служение придет к тебе, Господь организует, что кто-то тебе напомнит. И так ты будешь служить своему Господу. Это все у тебя дано для служения. И Хануман сказал: я уже больше не буду никогда связывать слонов и тигров. И я не буду их, несомненно, запускать перед твоим Ашрамом. Я буду где-нибудь в другом месте это делать. И он ушел, и он где-то не хулиганил целую неделю. И потом Кесари стал спрашивать: что такое? Никто нигде не жалуется. Ты, похоже, стал хорошим мальчиком. Хануман сказал: да-да-да, я не хочу никого мучить. И в то же самое время они вдруг услышали песню, очень красивую песню. И Кесари качал головой, слышал песню, и Хануман сказал: что случилось, что случилось? Это Нарада Муни. Он идет сюда. Нарада Муни, это кто такой? О, это очень великая личность. Его не нужно представлять. Отправься к нему, и ты узнаешь, как велик эта личность, как велик этот человек. И немедленно Хануман подпрыгнул, и Нарада Муни как раз заходил в Кишкинду. Он хотел встретиться с каким-то Риши, и Хануман подпрыгнул прям к нему и предложил пранамы, и сказал: Нарада Муни, я слышал, ты великая личность. Ты должен меня благословить. Не благословив, ты никуда не пойдешь. Нарада Муни сказал: о, что за удивительный такой ученик. Я должен тебя благословить. Если я тебя не благословлю, то я здесь застряну. И он сказал: что за благословение ты хочешь?
И
тогда Нарама не сказал, ну хорошо, я сяду где-нибудь и послушаю. И Хануман, он сказал, начинать петь, и начал петь. И Хануман смотрел. Нарада Муни поставил вину на камень и собрался слушать музыку. И Хануман выбрал такой тон, который плавит камни. И начал петь песню, и камень расплавился. И расплавился, и вина, она оказалась прямо в жидкости. И он пел. И все разжижалось и так далее, и она начала плавать в этой воде камня. И затем Нарада закрыл глаза, и он наслаждался, и он сказал, да, чудесно. И он сказал, все, Хануман, чудесно, ты самый большой специалист, кончай петь. И Хануман сказал, открой глаза и скажи, надо ли снова начинать? И он сказал, нет, останови, открывай глаза. Он открыл глаза, огляделся и сказал, да, перестань петь. Он не заметил, что вина плавает в каменной воде. И Хануман перестал петь, и вдруг этот камень стал снова камнем, и вина застряла. И тогда Нарада Муни сказал, ну что ж, я пошел и схватился за вину, и она увидела, что она застряла. Сказал, Хануман, что ты сделал? Что я сделал? Я пел песню. Ты сказал мне петь песню. Ты дал мне силу музыки. Вот видишь, ты теперь жалуешься. Я хороший мальчик, я уже целую неделю не шалю. Но потом Нарада Муни сказал, неделю ты не шалишь, а значит, до этого ты, похоже, достаточно я сделал. И потом Хануман рассказал ему о всем, что он делал, о том, как он солнце проглотил и так далее. Нарада Муни был очень доволен. Он сказал, что бы ты ни делал, так или иначе, спой снова эту мелодию, да, давай вину. Он сказал, нет, я такого не сделаю. Нарада Муни сказал, нет, пожалуйста, нет, я не сделаю, и он упрыгал. Нарада Муни кинулся за ним. Хануман прыгал и запрыгнул в дворец. Нарада Муни зашел туда, и Нарада Муни сказал, «Эй, Хануман, давай, отдай мне мою вину. Что ты со мной делаешь? Мне нужно идти по всему миру и проповедовать, у меня вины нет». И тут Кешари вышел. И Кешари увидел, что Нарада Муни бегает, и он сказал, что делается? Он прикоснулся к его стопам и сказал, что случилось? Он сказал, нет, никаких проблем, у меня просто вина застряла в камне, мне нужно идти. Он сказал, «Хануман, ты опять начал». «Ну-ка, сделай что-нибудь и отдай ему вину». Он сказал, «Я хочу, чтобы стопы Нарада Муни обошли все комнаты нашего дворца». Я так сделал. Он сейчас прошел через все комнаты, и сейчас я его освобожу, поскольку он пыль с волосом в стопах, стоп такая красная, что зачем получать ее только в одном месте Кишкинды. Он должен пройти по всей Кишкинде и благословить всю Кишкинду. Нарада Муни сказал, «Ты уже благословен, поскольку ты вечный слуга Господа, отдай ему вину». И он снова стал петь, и все расплавилось. Нарада Муни быстро схватил свою вину и улетел прочь. Так у Ханумана проходило множество удивительных игр, и потом он сказал Кешари, «Я хочу получить образование. Что за прок? У меня столько благословений, это прям... Я как сын Бирлы, я родился такой богатый, и столько благословений, но мне нужно какое-то образование также. Мне нужно видья. Я очень ищу этой видьи». Мы ему сказали, кто тебе даст эту видео? У тебя так много благословений, ты совершенно неконтролируемая личность. И только из-за проклятия ты еще как-то контролируемый, как ты контролируешься. И кто, что произойдет, если кто-то напомнит тебе о силе, если гуру вдруг скажет что-то не так, или он немножко разгневается, и ты вдруг вспомнишь о своей силе, гуру твоему придет конец. Я не могу найти гуру для тебя, ты такой сильный. Такой хулиган. И Хануман сказал, «Это значит, что ты не исполнишь долг отца? Ты не дашь мне образование?» И он сказал, «Ну, я должен дать тебе образование, но сделай одно. Ты отправляйся к Богу Солнца. Он самый могущественный». Так или иначе, не так давно он был мучен, измучен тобой, но я не знаю ничего, отправляйся к нему. Хануман сказал, «Ну что ж, еще раз к Солнцу». В этот раз Солнце увидел Ханумана и сказал, «О, Боже мой, Хануман опять сюда идет. Он, наверное, подрос и не будет меня уже есть». Хануман пришел и поклонился. Бог Солнца сказал, «Ну, что ты теперь хочешь? Кого ты собираешься есть?» Сказал, «Нет. Это все было, поскольку я был в невежестве. У меня до сих пор так много невежества, я хочу получить некоторое знание. Я слышал, ты великий пандит. Пожалуйста, научи меня. Я пришел, чтобы присоединиться к твоей гурукуле». Когда Бог Солнца посмотрел на него, у него большое кресло перед колесницей, и там 6 миллионов валакилей сидит. Они где-то размером с большой палец, конечно, полубогов. Это риши, они сидят там и постоянно читают Яджурвед, Ригвед, Самаведу, Этароведу для Бога Солнца. И он посмотрел туда и посмотрел, есть место, все там занято было. И он сказал, извините, нет свободных мест. Но Хануман сказал: нет мест, нет проблем. Я буду стоя слушать. Ты будешь стоять прямо передо мной и слушать. Мне же надо двигаться. Если я не буду двигаться, то проблемы возникнут. Но Хануман сказал: я также буду двигаться и учить. Но Хануман сказал: ну что ж, ты должен смотреть на меня и должен двигаться спиной вперед. И так ты будешь слушать меня. И как только я скажу, ты должен учить. Я не буду ничего повторять, поскольку Валакили, им не нужно повторение, они великие риши, которые появились без знания Кашьяпы, и фактически они одно знание, у них одно знание в голове, и у них уже так много знания, и они принимают еще больше знания, и солнце, он просто практикуется в ведических мантрах перед ним. И Хануман стоял перед ним, так, и солнце двинулось вперед, и он двинулся спиной вперед, и он так контролировал свои чувства, что он мог двигаться по орбите солнца, и это за 60 часов он изучил все. Изучил Риксаму, Яджу Тарву, и все, пришел конец. И Бог Солнца рассказал, и он выслушал и узнал, и сказал: теперь все, конец. Все, что ты сказал, я все услышал, я все запомнил. Бог Солнца сказал: очень хорошо, но ты должен дать мне какую-то дакшину. И Хануман сказал: что ты хочешь? Ты хочешь корону Индры? Хочешь командалу Брамы или хочешь серьги или все что угодно, я за секунду тебе принесу. Он сказал: нет, мне все это не надо. Бог Солнца потом сказал: только одну гуру дакшину мне надо. У меня есть сын, обезьяна. Ты должен стать его министром. Ты должен всегда защищать его жизнь. Хануман сказал: что? У тебя есть сын, обезьяна? Я должен его защищать? Это единственное, это прославит меня, я сделаю это, я дам тебе такую дакшину с удовольствием. Я защищу его, как свою жизнь. И тогда Бог Солнца сказал: кто это? Это Сугрива. Это сын Бога Солнца. Есть небольшая история, которая связана с этим, как и вчера, и это последнее, похоже, получится. Итак, как Сугрива стал Богом, сыном Бога Солнца? Есть интересная история. Была одна женщина, ее звали Нараяни. И мужа у нее звали Угратапас. Его звали Ужасная Аскеза. Но он никогда не совершал почему-то никаких аскез. Он занимался только наслаждением чувств. И он однажды сказал, он заболел, его парализовало, и его носили в корзине. И Нараяни, жена, носила его в корзине, чтобы он мог отправляться в разные места и наслаждать там свои чувства. И как-то Угратапа сказал Нараяни: ты должна отнести меня к такой-то и такой-то проститутке. И она понесла его. И пока Угратапа сидел в этой корзине, Нараяни несла его. Но тут один риши, его звали Кушманда, он был пронзен трезубцем. Один царь сделал это и по какому-то недоразумению. Он страдал, и кровь с него текла, и он смотрел. И в то же самое время он имел знания о прошлом, настоящем и будущем. И он вдруг увидел Угратапаса. И он знал, что он парализован и так далее. Его несет жена, и он был так разочарован. Он забыл о своей боли. Он сказал: эй, Угратапас, что ты делаешь? Тебя зовут Угратапас. И как же ты живешь? И теперь ты просишь свою жену, чтобы она отнесла тебя к проститутке, когда тебя парализовала уже. Что ты за человек такой? Ты должен немедленно умереть. И он пал к стопам, и немедленно он понял, что вдруг умрет. Он сказал: ладно, к рассвету солнца ты умрешь. Он растянул. Здесь у нас так, неделя, две недели, а тут новое. К восходу солнца. Она не сказала: о, к рассвету мой умрет. Она прокляла солнце и сказала: солнце не взойдет. Солнце замерло. И колесничий Аруна, он все подготовил, он все гнал лошади и так далее. И вдруг солнце замерло. Он сказал: что случилось? О, вот это, похоже, у меня воскресенье, и подумал, надо развлечься как-то. Он посмотрел на солнце, ничего не двигается. Посмотрел на Аштавалакили, что случилось с солнцем. Они сказали: истинная женщина прокляла его. Они спросили: как? Это, по крайней мере, один день. О, один день — это прекрасно, я хочу насладиться хорошенько. И он получил такой выходной на один день, Аруна. И он стал думать, как бы насладиться этим днем, одним всего лишь днем. Никогда во творении такого не происходило, и больше никогда не произойдет. Солнце, оно никогда не уходит на воскресенье. И он думал: у меня только один единственный день, и он получит самое высшее наслаждение. он взял книгу «Туристская достопримечательность», стал думать, куда идти, и он обнаружил, что у Индры особый пир и обед ради какого-то почтенного. И ради какой-то почтенной личности он увидел, что там Менака танцует. И он решил, надо отправиться посмотреть на Менаку. Но только туда только приглашенные можно прийти. Вы должны принести специальную карточку, и только тогда пустят. Особые люди, они должны быть одеты особенным образом. Это близкие друзья Индры. И он подумал, как я туда попаду? Ну что ж, я тоже стану танцовщицей. И он превратился в женщину, стал Аруни. Аруна стал Аруни. И Аруни, она была такой прекрасной, поскольку он все время сидит с солнцем, он просто сиял, он очень сильно сиял. Он пришел к Индру Дарби и там у ворот сказал, кто такая? Он сказал, я косметикой Минаки занимаюсь, пустите меня, только я могу сделать такое. И нам поправить кое-что. И тогда Аруни вошла, ее пустили, и Минака где-то танцевала, он где-то прятался и смотрел. Индра смотрел, и вдруг он увидел. О, это красивее, чем Менака. И он немедленно закончил вечеринку. И потом Аруни, она также пыталась уйти, и он... Индра сказал, погоди, кто ты? Ой, я косметикой Минаки занимаюсь, отпусти меня, я уйду. Нет, ты не уходишься, ты остаешься, ты со мной остаешься. Нет, я с тобой не остаюсь, я знаю, ты кто. Я не могу тебе верить, я ухожу. Сказал, нет, ты будешь рядом с Индрани. Она сказала, даже если ты будешь держать меня рядом с Индрани и даже ближе, я не могу остаться, поскольку я мужчина. Он сказал, нет, не надо мне все это, ты женщина. Нет, я не женщина, я мужчина. Я просто превратился в женщину. Ну, неважно. В любом случае, ты самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. И потом он сказал, большая проблема, ну вот, ты собираешься передать мне семя, а кто же будет вынашивать это ребенка? Я же колесничий солнца. И Индра немного испугался, но он стал думать, придет ли какое-нибудь проклятие, но потом подумал. Ну, разум не сработал, и похоть преодолела, победила. Сказал, неважно кто, как, что бы ни получилось, я буду тобой наслаждаться. И Аруни согласился. И тогда немедленно произошло зачатие, и родился полубог. И Аруни бросился. Он уже опаздывал, и бог солнца... Если кто-то мог договориться с Нараяни вдруг, или что, мало ли что произошло в Пуранах там. И вдруг солнце, надо будет двигаться, и солнце уже потихоньку набирало свою скорость. И в самый последний момент Аруна запрыгнул на колесницу и схватился, и все. И бог солнца сказал, ты посмотри, у меня только пару минут осталось. Где ты был? О, я ходил куда-то. А что случилось? Я ходил к Индре. О, сумасшедший этот полубог. Что он сделал с тобой? Он меня... дал мне семя. Что? Ох, какое чудо. Как он тебе... Как он сделал это? Он сказал, нет, поздно, у тебя пару минут осталось. Нет, ну пару минут, все нормально. Нужно всего один навет. Ну-ка, покажи эту прекрасную форму. Он сказал, нет. Нет, начинаются проблемы. Нет, я должен посмотреть. Ты же мой слуга. Ты показал эту форму ему, а почему бы и мне не показать? Он сказал, ну ладно, он стал Рани. И в следующий момент из семя еще раз вышло. И такова жизнь полубогов. Если кто-то интересуется райскими планетами, пожалуйста, запишите. Кругом в воздухе, кругом летает сперма. Туда-сюда, сплошная сперма. Вы еще не знаете, что там за сумасшедший дом. Нет никакой возможности думать о Вишну. Только когда демон приходит, тогда они начинают думать о Вишну. И как только демона убивают, Вишну уходит, они забывают и того, и другого. Они забывают о того, и другого. Они про демона забывают, и про Вишну забывают. И на следующий момент демон снова приходит, они снова помнят о Вишну. И только мало кто, например, Нарада Муни, Яма Бхагавата, они думают о Вишну. Все остальные, они занимаются всеми этими самарасами и Нандан Канан, и женщины, они там пахнут, как лотосы, когда потеют. Поэтому нет никакой надежды. Если кто-то думает, что отправится на райские планеты, он должен кончать, прямо услышав эту историю. Вишну Пурани также говорится, тот, кто услышит историю о этой игре, он потеряет все свое привлечение к небесам. Так, вы все сегодня благословлены, поскольку выслушали игры солнца. Так или иначе, появились два ребенка, и они плакали. На райских планетах там детей нет, они так не рождаются, они не плачут. И все полубоги, они были обеспокоены, и стало мешать их наслаждению чувств, они все стали жаловаться. Что за Хари Кришна с рано утром? Они написали так много жалоб Браме, и Брама сказал, что случилось? Призвал Индру и сказал, ты причина. ты решай эту проблему. Он сказал, я, что я буду делать? Я, у меня не может быть детей на райских планетах. Передай это кому-нибудь. Индра думал, что делать? И потом он вдруг вспомнил, что есть один царь ванаров, Рикшарадж, и у него нет детей, и он как раз совершает аскезы и пытается удовлетворить Индру, чтобы получить себе сына. Теперь вы знаете, что это за благословение полубогов. Благословение, которое вы получаете, это то, что выкидывают с райских планет, то, что им не нужно. Всякий мусор. Они хотят избавиться, и они отправляют кому-нибудь на голову. Благословляю, получи. Так, Ришарадж, он стоял, так сказать, ждал детей. Индра пришел туда, он сказал, зачем ты стоишь на одной ноге, не стой на одной ноге, вот тебе прям два ребенка сразу забирай. И по пути Брама превратил их в ванаров, поскольку это Ришарадж, то есть царь ванаров, он царь обезьян, и у него должны быть дети и обезьяны. И появилось два сына. Это был Бали и Сугрива. Бали был сыном Индры, и Сугрива был сыном Бога Солнца. И Бог Солнца получил благословение Гурудакшина от Ханумана, что он будет всегда защищать Сугриву. И таким образом Бали стал царем после Рикшараджа, Сугрива стал министром, и Хануман стал тоже министром Сугривы. На этом мы остановимся, и завтра мы продолжим.